эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 8 июля. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Батюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Правительство Грузии собирается построить торговый центр в Эргнете взамен рынка, существовавшего там до 2004 года. Насколько осуществима отмена таможенных пошлин между Россией и Южной Осетией? Какие эмоции вызвала у жителей самопровозглашенной республики Абхазия смерть Эдуарда Шеварднадзе? Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Россия созывает экстренное заседание ОБСЕ по Украине. Израиль наносит удары по объектам группировки «Хамас». Абдулла объявил себя победителем президентских выборов в Афганистане. Россия попросила Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе созвать экстренное заседание для обсуждения гуманитарной ситуации на востоке Украины. Об этом сообщил представитель России при ОБСЕ Андрей Келин. По его словам, Россия также внесла через швейцарское председательство проект решения Постоянного совета, в котором содержится требование немедленно прекратить военные действия в Донецкой и Луганской областях и вывести украинские силы из зоны конфликта. Келин добавил, что правительство Украины должно создать гуманитарные коридоры для гражданских лиц и немедленно разрешить допуск продовольствия и другого вида гуманитарной помощи. Президент Украины Петр Порошенко накануне утвердил планы спецоперации по освобождению занятых вооруженными сепаратистами Луганска и Донецка. Как заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль, Донецк и Луганск будут взяты в блокаду, чтобы заставить ополченцев сдаться. Израильские вооруженные силы объявили о начале операции «Защитный рубеж» против боевиков группировки «Хамас» в секторе Газа. Как сообщил в своем твиттере представитель сил самообороны Израиля, подполковник Питер Лернер, удары в ходе этой операции наносятся по объектам, которые группировка «Хамас» использует для нападения на Израиль. Ранее силы самообороны Израиля сообщили о начале призыва около 1500 резервистов в связи с обострением ситуации в районе сектора Газа. По сообщению израильских СМИ и международных информационных агентств, воздушная операция началась в ночь с понедельника на вторник. По информации палестинских врачей, в результате сегодняшних авиаударов погибли 5 предполагаемых членов группировки «Хамас». Кандидат в президенты Афганистана Абдулла Абдулла, выступая сегодня перед своими сторонниками в Кабуле, объявил себя победителем президентских выборов в стране. Экс-министр иностранных дел отверг предварительные результаты голосования, согласно которым победу на выборах одержал Ашраф Гани, набрав более 56% голосов. А он получил около 44%. Абдулла отметил, что никогда не признает результаты выборов, которые, по его словам, были подтасованы. Вместе с тем он выступил против разделения Афганистана и призвал к национальному единству и стабильности. Ранее сегодня госсекретарь США Джон Керри предупредил, что любые попытки захватить власть в Афганистане незаконным путем приведут к прекращению помощи этой стране со стороны Соединенных Штатов. Керри выразил серьезную обеспокоенность сообщениями о возможном создании в Афганистане параллельного правительства. По его словам, Вашингтон ожидает, что избирательные органы расследуют заявления о подтасовках результатов выборов.
Эхо Кавказа. Новости.
Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов на сегодняшних слушаниях в Мосгорсуде выступил с последним словом, отказавшись признавать свою вину по делу о организации массовых беспорядков. Удальцов назвал дело политической расправой над ними и другим подсудимым Леонидом Развожаевым. По словам оппозиционера, все доказательства он считает незаслуживающими доверия, а доводы со стороны обвинения надуманными. Удальцов отрицает, что 6 мая на Болотной площади были массовые массовые беспорядки. События 2012 года он назвал провокацией властей с последующим разгоном мирной демонстрации. Сергей Удальцов также заявил, что признавший вину фигурант дела Константин Лебедев дал ложные показания на следствии, чтобы поскорее выйти на свободу. Удальцов настаивает, что не знаком с грузинским политиком Гиви Таргамадзе, при поддержке которого, как утверждает следствие, оппозиционеры обсуждали и готовили силовой захват власти в России. Украинская компания «Нафтогаз» не оплатила поставки газа с 1 по 16 июня 2014 года, стоимость которых составляет порядка 850 миллионов долларов. Об этом заявил глава российского «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, срок оплаты за июнь прошел вчера. Денег от «Нафтогаза Украины» «Газпром» не получил. Миллер отметил, что неоплаченными украинской стороной остаются порядка 12 миллиардов кубометров газа. Общая задолженность Украины перед Россией таким образом превышает 5 миллиардов долларов. Глава «Газпрома» считает, что перевод Украины на предоплату за поставки газа был единственно верным решением. На борту дислоцированного в Средиземном море специально оборудованного американского судна «Кейп Рей» накануне начался процесс уничтожения вывезенного из Сирии химического оружия. Об этом сообщил в Вашингтоне представитель Министерства обороны США. По его словам, этот процесс может занять до 60 дней в зависимости от погодных условий в море. Судно «Кейп Рей» покинуло итальянский порт Джоэ Таура в среду на прошлой неделе и сейчас находится в международных водах. На его борту находится около 600 тонн вывезенных из Сирии опасных химикатов, включая иприт и зарин. Для ликвидации химического оружия на корабле установлена система гидролиза. Нейтрализованные химикаты будут помещены в специальные контейнеры. По заявлению представителя Пентагона, никакие побочные продукты гидролиза не будут сбрасываться в море или выпускаться в атмосферу.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Правительство Грузии собирается построить торговый центр в Эргнете взамен рынка, существовавшего там до 2004 года. Аналогичный проект правительство намеревается осуществить и в Зугдиде, неподалеку от административной границы по реке Ингури. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Возродить эргнетский рынок жителям региона Шидакартли обещал Бедзин Иванишвили в рамках предвыборной кампании «Грузинской мечты» в 2012 году. Спустя почти два года после победы на парламентских выборах в правящей коалиции заговорили о создании современных торговых центров как в Эргнете около административной границы с Хинвальским регионом, так и в Зугдиде у реки Ингури. Как говорят во временной правительственной комиссии по реагированию на нужды жителей сел, расположенных близ разделительных линий, торговые центры будут созданы уже в ближайшее время. Вести торговлю в них смогут жители сел по обе стороны административных границ. Член правительственной комиссии, заместитель министра примирения и гражданского равноправия Кетеван Цехилашвили говорит о главных целях, которые ставят перед собой инициаторы проекта.
Идея создания зон свободной торговли не нова, но мы на данном этапе не говорим о масштабной торговле между Грузией и Россией посредством этих зон в Эргнете и Зугдиде. Мы стараемся помочь местному населению и этим положить начало экономическому развитию этих регионов и доверию между грузинским, осетинским и абхазским населением. В долгосрочной перспективе стоит задача урегулировать конфликт именно путем примирения людей.
На вопрос, как будет решена проблема перевоза товаров через разделительную линию, у Кетеван Цехилашвили ответа пока нет. Режиссер студии «Ре», журналист Мамука Купарадзе, считает, что у местных жителей не будет проблем с переносом небольших партий товара через Ингури. Такие выводы он сделал, побывав недавно на административной границе.
Товар в определенном количестве и так переправляют через Ингури по мере необходимости. Я был недавно возле административной границы и побеседовал с людьми, которые регулярно переходят через Ингурский мост. Они говорят, что за последний год-полтора пограничники стали более либерально относиться к переносу товара.
Категорическими противниками создания торговых зон в Эргнете и Зугдиде выступают представители национального движения. Они считают, что оно породит нелегальный оборот продукции, а также наркотиков. С этим мнением не согласен эксперт по экономическим вопросам Бакур Гёрхелидзе.
Не существует никакой опасности, которую националы называют черной дырой. Ничего не стоит контролировать дороги, идущие от небольшого рынка. В крайне тяжелой ситуации, которая сложилась в отношении Абхазии и Цхинвальского региона, нельзя отказываться от каких-либо шагов к урегулированию конфликта. Деловые связи между людьми уж точно не повредят.
Говорит Гёрхелидзе. Когда именно появятся торговые центры, пока не ясно. По словам заместительницы ПАТ Закаришвили, сейчас прорабатываются вопросы безопасности и таможенного контроля. После этого можно будет говорить о конкретных сроках. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Народная партия обратилась к президенту России и президенту самопровозглашенной республики Южная Осетия Владимиру Путину и Леониду Тибилову, а также к помощнику российского президента Владиславу Суркову с просьбой упразднить для юго-осетинских граждан контроль на КПП Нижний Зарамак. Таможенные ограничения между Россией и Южной Осетией тормозят социально-экономическое развитие республики, считают в партии и надеются на положительное решение политиков. Жанна Тарханова с подробностями.
Контрольно-пропускной пункт Нижний Зарамаг народники называют олицетворением разделенности осетинского народа и указывают, что его снятие будет воспринято как исправление исторической несправедливости. В партии считают, что углубление интеграции Южной Осетии с Россией возможно также в рамках Евразийского и таможенного союзов. Народная партия предлагает предоставить Южной Осетии статус ассоциированного члена Таможенного союза по аналогии с соглашением об ассоциации Грузии и Евросоюза. Лидер партии Александр Плиев говорит, что снятие таможенных барьеров – первый шаг на пути интеграции республики в Россию.
Наша цель – снять таможенные барьеры. То есть реально надо говорить об интеграции. Не только с большого плаката там написать и на плакат смотреть, а реальные шаги надо делать в другую сторону.
Заместитель директора Центра стратегической конъюнктуры Михаил Чернов не видит возможности отказа от контрольно-пропускного пункта Нижний Зарамаг в существующих условиях.
Невозможно убрать пост в Зарамаге, не значит, оборудовав адекватно границу со стороны Южной Осетии с Грузией. Для этого необходимы четкие прозрачные правила и реальное выполнение в условии пересечения юго-осетинской границы. Формирование и наличие на территории Южной Осетии российских, собственно, таможенных органов. Отсутствие различных черных дыр в различных районах республики, которые до сих пор существуют. Соответственно, до вот это какой-то практический момент, да, до выполнения которого никакой перенос таможни невозможен. Тем более при ассоциированном членстве Грузии в ЕС. То есть, когда в случае открытия торговли России с Грузией, там должен быть более чем качественный досмотр. Соответственно, в Южной Осетии должны быть соответствующие условия, соответствующие мощности.
Михаил Чернов отмечает, что в таможенном союзе нет такого понятия, как ассоциированное членство.
Во-первых, что такое ассоциированное членство в таможенном союзе, да? Пока такой формулировки, да? Чтобы было, чтобы была такая формулировка, которая применялась бы не только к Южной Осетии, а и к другим государствам, которые хотели бы вступить. Эту формировку надо выработать. Поэтому это как бы особый вопрос. Что касается условий торговли между Республикой Южной Осетии и Россией, а через Россию и со странами, другими странами таможенного союза, да, то, насколько я понимаю, там серьезных и больших таможенных проблем нет. Было бы чем торговать. Южная Осетия и так де-факто ассоциированная с Россией государство. Значит, закрепление этого де-юре, оно, конечно, возможно, но это не является какой-то насущной жизненной проблемой. Опять же, вопрос вхождения в состав Российской Федерации. Сейчас парламент выступает, значительная часть политических сил, избранных в парламент, собственно, все, публично заявляли о возможности и желательности вхождения в состав Российской Федерации. И президент тоже об этом заявлял публично. Южные сети считают, что надо идти по такому пути, и собираются кто-то идти по такому пути. Пусть идут по такому пути, причем тут тогда таможенный союз.
Позицию Народной партии не разделяет общественный деятель Тимур Цхурбати, выступающий за сохранение югостинской государственности. По словам Цхурбати, республика могла бы открыть границы с Грузией в районе Эргнети и зарабатывать на транзите из Армении. Он пояснил, что в частных беседах с ним югостинские чиновники ссылаются на запрет со стороны России. По мнению общественника, нынешнему парламенту стоит подумать над восстановлением экономики республики, а не призывать входить в состав России.
Как, где армянский
в Эргнете он легче пройдет.
Что от этого получает Южная Осетия?
Деньги, конкретные
сколько?
Деньги.
Именно в таможне?
10 тысяч, вот когда именно в таможне, за транзит, да, то я помню, когда мы сделали первую таможню, от 10 тысяч долларов в день до 100 тысяч долларов в день поступало наличными в бюджет Южной Осетии.
Хорошо.
В данный момент от парламента. Но парламент пришел с лозунгом «Воссоединение с Россией».
Важность открытия транзита через Южную Осетию отмечает и Михаил Чернов. Правда, указывает, что это не должно быть сделано в ущерб государственным интересам республики. Между тем, лидер Народной партии Александр Плев заявил, что партия планирует вынести вопрос снятия таможенных барьеров на ближайшее заседание парламента. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Насколько осуществима отмена таможенных пошлин между Россией и самопровозглашенной республикой Южная Осетия? Действительно ли именно таможенные пошлины являются тормозом развития этой республики? Ответы экспертов на эти вопросы в материале Мурата Гукимухова.
В обращении Народной партии к президентам России и Южной Осетии, куратору республики Владиславу Суркову, говорится, что таможенные ограничения между Россией и Южной Осетией тормозят социально-экономическое развитие республики, препятствуют привлечению внешних инвестиций и не способствуют повышению уровня жизни населения Южной Осетии. Для решения этих проблем Народная партия предлагает рассмотреть возможность снятия таможенного контроля на посту Нижний Зарамак. По словам российского политолога Николая Силаева, непонятно, как это может быть сделано юридически. Получается, что помимо таможенного союза, зоны свободной торговли СНГ и прочего, Россия должна придумать еще один формат, который предполагает отмену таможенных пошлин специально для Южной Осетии и Абхазии. Вопрос состоит в том, как это будет соотноситься с прочими торговыми режимами, которые у России существуют с другими странами, говорит Николай Силаев.
Это пусть и формально, как в случае Южной Осетии, но затрагивает интересы третьих стран, участников таможенного союза, например. Вот как это может быть юридически непротиворечиво сделано? Поскольку это общая территория с таможенной точки зрения, они готовы принимать у себя на своей территории товары из этой маленькой республики. Кроме того, есть эти коридоры ВТО, и как эта идея убрать таможню будет сочетаться с коридорами ВТО?
Кстати, нечто подобное происходит сейчас в связи с Европейской ассоциацией Украины, Грузии и Молдовы. У России с этими государствами существовал отдельный торговый режим, а с Евросоюзом – отдельный. Теперь, по словам Николая Силаева, в России ломают голову, как бы эти товары из бывших советских республик, после того, как беспошлино попадут на европейский рынок, не реэкспортировались в Россию. Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетии» Алан Джусоев против отмены существующего на сегодняшний день режима торговли между Россией и Южной Осетией.
Сегодня иметь границу Южной Осетии экономически выгоднее, чем не иметь ее. По одной простой причине. Мы импортируем по льготным ценам за вычетом НДС. Одно и то же наименование товара в Российской Федерации и Южной Осетии, российского производства. В Южной Осетии с учетом привоза будет стоить дешевле. Вот наша выгода сегодня. И мы ее не пользуемся. Вот и все.
По мнению Алана Джусоева, республике нужны не дополнительные льготы, но институты, способствующие развитию местного производства. Необходимо конкретно определиться с правами собственности и прописать их в Конституции. Нужна государственная система, которая гарантировала бы защиту бизнеса, создавала для него комплементарные условия в республике. Вместо этого какие-то непрозрачные, что называется, индивидуальные отношения чиновников с бизнесом, которые не сулят предпринимателю ничего, кроме проблем, говорит Алан Джусоев.
Люди, которые здесь вкладываются, им что-то обещают взамен Российской Федерации. Сюда никто не вкладывает для того, чтобы заработать. Вот когда начнут вкладывать для того, чтобы зарабатывать, если государство создаст такие условия, тогда это может многое поменяться. У нас все государственные унитарные предприятия убыточные. У нас основной налогоплательщик, допустим, ГУП, электроэнергоресурс, дотационные предприятия. Если мы не поменяем подходы к экономическому развитию, если мы не расставим приоритеты и заложим какой-то фундамент, ничего не будет. Мы должны знать конечный результат, и мы должны к нему стремиться, но мы не знаем, чего мы хотим.
Кстати, когда Россия заключала с Южной Осетией соглашение о торговом режиме, предполагающем отмену таможенных пошлин на большую часть товаров, мотивация была точно такая же, как мера, направленная на развитие республики. И что, это как-то повлияло на развитие местного бизнеса? Нисколько. Ни местные не зашевелились, ни иностранцы не приехали. Быть может, это привело к снижению цен только на ГСМ. И то, что называется по прямому указанию сверху. То есть не бизнес надо благодарить за дешевый бензин, а президента республики. Зато по-прежнему большая часть овощей и фруктов завозятся из Грузии, без всяких таможенных соглашений, контрабандой, маленькими партиями в маршрутных такси, за огромные откаты на постах. Вот уж действительно под лежачий камень вода не течет. Кто хочет продать свою продукцию, в любую щель пролезет, а кто ничего не производит, ищет объяснение своей безнадеги. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Какие эмоции вызвала у жителей самопровозглашенной республики Абхазия смерть Эдуарда Шеварднадзе? Над этой темой размышляет наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Вчера и сегодня я тщетно пытался найти в абхазских соцсетях и на интернет-форумах обсуждение новости о смерти на 87-м году жизни бывшего грузинского лидера Эдуарда Шеварднадзе. Не знаю, может, где-то что-то и было, но мне на глаза упорно не хотело попадаться. Пользователей явно волновали другие темы. А вот знакомые сухумцы старшего поколения, которые не тусуются в интернете, попадались мне навстречу на улицах, почти неизбежно заводили разговор о личности Белого Лиса, на 10 лет пережившего собственную эпоху. Для жителей же Абхазии Шеварднадзе памятен прежде всего в двух его ипостасях. Партийный босс 70-80-х годов, успешный лидер Советской Грузии, бывший на хорошем счету в Москве и время от времени приезжавший утихомиривать участников абхазских волнений. Но главным образом это правитель независимой Грузии, отправивший ее войска наводить порядок в Абхазию, ввергший ее в пучину войны и заставивший тысячи матерей оплакивать своих сыновей. Примечательно, что для народа Южной Осетии подобным врагом номер один несколько ранее стал Звиад Гамсахурдия, а вот для народа Абхазии так уж распорядилась история, тут вне конкуренции Эдуард Шеварднадзе. И это несмотря на то, что гамсахурдиевский градус национализма зашкаливал, а Шеварднадзе воспринимался многими как политик, воспитанный на ленинском интернационализме и внушавший все же какое-то доверие. Хорошо помню настроение значительной части абхазского общества в начале 1992-го, когда Джаба и Асселяни привез его из Москвы в Тбилиси. Ну, этот-то войной на Абхазию, слава богу, не пойдет. У него хватит политического опыта и уравновешенности. Еще как пошел через полгода. Один из вчерашних моих собеседников на Сухумской улице задумчиво сказал: «Удивительно, как высоко вознесла судьба водоворот каких исторических катаклизмов ввергла человека внутренне, в общем-то, пустого, не отмеченного особыми природными талантами». И я не стал с ним спорить. Покойный действительно не был ни гением, ни злодеем, ни исчадием ада, как кое-кто его изображает. Банальности, которые он обычно изрекал, предсказуемость большинства его поступков — лучшее тому подтверждение. Пытался я читать его книги, но ничего не зацепило, осталось впечатление обтекаемости и серости. Примечательно, что недавно, уже в глубокой старости, он сказал, что главной ошибкой своей жизни считает то, что в 2003-м уступил власть в Тбилиси молодым ирьянам во главе с Саакашвили. Ну, а абхазский свой поход он ошибкой не считал, Или, может, до него дошло предложение жителя Пицунды Юрия Гамсаратовича Торе, с которым тот не раз выступал в СМИ, поставить Эдуарду Амвросевичу памятник из дерева в Абхазии за то, что он повернул здесь вспять процесс грузинизации, который так успешно осуществляли его предшественники Сталин и Берия. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Настало время рубрики «Взгляд из». Наш постоянный автор Гия Нодия в связи с недавним подписанием Грузии договора об ассоциированном членстве с Евросоюзом возвращается к событиям 1999 года, когда Грузия стала членом Совета Европы. Взгляд из Тбилиси.
27 июня, день подписания договора об ассоциации с Европейским Союзом, стал исторической датой для Грузии. Праздновали непримиримые противники из обоих политических лагерей – правительственной грузинской мечты и оппозиционного национального движения. Событие приветствовала и грузинская православная церковь, которую обычно не считают оборницей европейских либеральных ценностей. Деятель пророссийского направления было практически не слышно. Предыдущей такой исторической вехой было 27 апреля 1999 года, когда Грузию приняли в Совет Европы. От того события в коллективной памяти осталась неодекартовская фраза председателя парламента Зураба Жвания: «Я грузин, следовательно, я европеец». Ни тогда, ни сейчас каких-то конкретных и тем более скорых материальных благ народ не ожидал. Ясно и то, что само членство в Европейском Союзе остается крайне долгосрочной и смутной возможностью. Брюссель все еще отказывается даже формально признать такую перспективу. Самое конкретное ожидаемое благо – это безвизовый въезд в Европу. Если все будет хорошо, граждане Грузии могут скоро получить эту возможность. Но от этого качество жизни особо не улучшится. Будет гораздо легче экспортировать грузинские товары в Европу, что, в принципе, открывает новые возможности для развития экономики. Но ни у кого нет иллюзий, что у нас уже есть избыток товаров, готовых конкурировать на европейском рынке. Наоборот, в ближайшее время правительству придется провести много дорогих и иногда непопулярных реформ. Подписание договора об ассоциации прежде всего означает, что Грузия приблизилась к осуществлению своего главного стратегического проекта – стать составной частью европейского пространства. С этой точки зрения 2014 качественно отличается от 1999. Вступление в Совет Европы было первым формальным признанием европейской идентичности Грузии. Для того, чтобы этого достичь, надо было лишь убедить европейцев через проведение определенных реформ в области государственного строительства, что страна реально движется в европейском направлении. Внешних препятствий не было. Россию приняли в ту же организацию 2 годами раньше. Сама она тогда еще не отказывалась от европейского пути развития и не протестовала против аналогичного выбора Грузии. Сейчас, особенно на фоне украинских событий, подписание договора об ассоциации стало предметом острой геополитической борьбы. На Украине за это умирают люди. Многие до последнего боялись, пройдет ли подписание без проблем для Грузии. Поэтому политический фон намного поднял цену этого решения. Соответственно, оно в большей степени воспринимается как достижение. Все основные политические силы и лидеры последних 25 лет внесли свою лепту в подготовку этого дня. Свят Гамсахурди и национальное движение того времени утвердили в умах представление о том, что независимость является непреложной ценностью для Грузии, и только Запад может быть союзником в борьбе за нее. Бывший советский чиновник Эдуард Шеварднадзе, хоть поначалу и заигрывал с идеей развития фарватера России, конечно, в счете сделал выбор в пользу Союза с Западом. Именно он формально заявил о желании Грузии вступить в НАТО. С другой стороны, он вывел на орбиту большой политики группу молодых прозападных деятелей во главе с Зурабом Жвания, хотя позже и пожалел об этом. Жвания и его сначала неформальная группа молодых реформаторов внутри правительственной партии Шеварднадзе были первыми, кто сделал идею европейской Грузии центральной осью реальных политических действий. Из молодых реформаторов выросло национальное движение, уже во главе с Михаилом Саакашвили, которое сделало больше всех для того, чтобы реально превратить Грузию в государство европейского типа. Пусть он не был идеальным демократом, но в октябре 2012 года Саакашвили стал первым грузинским лидером, который признал поражение в выборах и спокойно передал власть оппозиции. Это его пока последний, но важный вклад проект европеизации Грузии. Важная заслуга Бедзины Иванишвили, основателя грузинской мечты, в том, что он увел оппозицию с революционного пути и привел к победе на выборах. Вопреки ожиданиям многих его противников и некоторых сторонников, мечта сохранила курс на Запад и довела дело до подписания договора с Евросоюзом. Всем ясно, что само подписание ничего не гарантирует. Проявит ли правительство мечты твердость и последовательность и сделает ли те шаги, которые необходимы для дальнейшей европейской интеграции? Это следующий вопрос, ответ на который совсем не ясен.
Это был наш постоянный автор Гия Нодия «Взгляд из Тбилиси». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. В Тбилиси Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которое представит Любовь Баматова.
Госминистр Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексей Петриашвили считает, что заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева не способствует нормализации грузино-российских отношений, сообщает «Новости Грузия». По словам Медведева, Россия примет к Украине и Грузии в случае ратификации ими соглашения с ЕС защитные меры, близкие к тем, которые принимаются к Молдавии. При этом действия Российской Федерации будут предприняты с учетом объема торгово-экономических отношений и последствий для российского рынка. Нет необходимости делать заявление на языке шантажа. Дмитрий Медведев занимает достаточно высокий пост для того, чтобы хорошо осознавать, что в процессе переговоров такого рода заявление действительно не способствует нормализации отношений, заявил Петриашвили журналистам. Завтра состоятся дебаты между кандидатами в мэры Тбилиси от коалиции «Грузинская мечта» Единого национального движения Давидом Нормания и Ника Мелия. По информации общественного вещателя, сигнал передачи будет получать все национальные вещатели. Вместе с тем в ходе дебата все СМИ получат право задать вопросы Давиду Нормания и Нике Мелия. Вице-спикер парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Вагашра Касян, депутаты парламента второго созыва Галуст Трапезанян и четвертого созыва Валерий Майрамян и Карапет Карагазян выступили с предложением начать широкое общественное обсуждение вопроса о возможности возобновления железнодорожного сообщения через республику. На территории Южного Кавказа продолжают развиваться с нарастающей динамикой процессы евразийской интеграции. Полагаем, что уже сейчас Абхазия может способствовать процессам экономической интеграции на Кавказе и в Закавказье и сама стать активной участницей этих процессов. Для этого мы призываем вернуться к обсуждению вопроса открытия абхазо-грузинского участка бывшей Закавказской железной дороги. Говорится в подписанном депутатами обращении, передает портал «Вестник Кавказа». Абхазские депутаты призвали к началу широкого общественного обсуждения данного вопроса, в том числе с участием кандидатов на пост главы республики, с тем, чтобы вновь избранный президент Республики Абхазия после своего вступления в должность инициировал переговоры по скорейшему открытию абхазо-грузинского участка железной дороги. Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Давид Цынакоев решил покинуть ряды, возглавляемые им с 2012 года партии «Новая Осетия», сообщили информагентству «Регнум» сегодня в пресс-службе партии. Такое решение было принято в связи с вступившим с 1 июля в силу закона о правительстве, согласно которому члены Юго-Осетинского кабинета министров не могут быть членами политических объединений.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Продолжаем программу. Завтра в Праге состоится очередная встреча спецпредставителей России и Грузии. В преддверии переговоров российский замминистра иностранных дел Григорий Карасин прокомментировал недавнее решение Страсбургского суда. Он в очередной раз обвинил прошлое грузинское руководство в попытках подогреть межнациональную рознь, при этом отметив заслугу нынешних властей в налаживании грузино-российских отношений. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Комментарий Григория Карасина мало кому в Тбилиси пришелся по душе. Российский дипломат продолжил линию Министерства юстиции, утверждающего, что Страсбургский суд не сумел найти доказательств значительной части грузинских обвинений в адрес России. Но внимание большинства привлекло отнюдь не это. В своем комментарии Карасин решил провести четкую границу между прошлым и нынешним правительствами Грузии. Команда Михаила Саакашвили, считает дипломат, делала все возможное, чтобы подогреть межнациональную рознь, примером чего он называет и иск в Страсбургский суд. Нынешние грузинские власти придерживаются противоположного курса, уверен он.
Надеюсь, что судьба политизированного антироссийского иска в Европейский суд по правам человека, как и все произошедшее за последние годы в российско-грузинских отношениях, послужит предостережением от пагубных попыток разрушить добрососедство между двумя нашими странами и одновременно напоминанием об исторической обреченности таких попыток.
Приводит слова Карасина официальный сайт российского МИДа. Этот комментарий тут же подхватили критики нынешних грузинских властей. Подобные заявления не сулят Грузии ничего хорошего, уверена член прошлой правительственной команды Елена Хоштария.
Риторика, подобная тому, что мы услышали от Карасина, стала возможной только благодаря схожим заявлениям нашего правительства. Мол, прошлые власти были плохими, а мы хорошие. Если мы хотим быть для них хорошими за счет попрания суверенитета собственной страны, никакого блага от этого не будет,
говорит Хоштария. На прошлой неделе Страсбургский суд постановил, что в 2006 году российские власти спланировали и осуществили незаконную депортацию 4500 грузинских граждан. Россию обязали выплатить пострадавшим денежную компенсацию. О ее размере стороны должны договориться в течение года. В Грузии моментально заговорили об опасности того, что правительство предпочтет не портить дружбу с Москвой и не станет настаивать на полноценной компенсации. В масло в огонь подлил молодой министр внутренних дел Александр Чикаидзе, заявивший, что иски исками, а отношения с Россией следует начать с чистого листа. Несмотря на шквал критики, никто в правительстве не решился опровергнуть заявление Чикаидзе. Переговоры о компенсации предстоит вести министру юстиции Теицу Лукиани. За эти дни ей уже не раз приходилось давать обещания, что ни на какие уступки она не пойдет.
В любом случае, я верю, что это решение суда станет для всех уроком того, как можно доказать свою правду на международном уровне и защитить права человека,
сказала сегодня Цулукяни. В правящей команде нет единого мнения по поводу того, как далеко грузинские власти могут пойти в угоду процессу налаживания грузино-российских отношений. К примеру, глава парламентского оборонного комитета Ираклий Сасиашвили считает, что Тбилиси уже и без того пошел на серьезные уступки.
Если что-то вызывает недовольство России, то причины ей следует искать в первую очередь в собственных поступках. Если она хочет улучшить отношения, к чему стремится и Грузия, ей следовало бы сделать ответные шаги. И это должны быть реальные шаги, которые убедят наш народ в том, что его правительство выбрало верный курс, а значит, стоит начать процесс углубления наших отношений для разрешения главной проблемы – деоккупации регионов мирным путем.
Говорит Иракли Сасиашвили. Пока Россия продолжает игнорировать самый главный для Грузии вопрос конфликтных регионов, продолжает депутат, ни о каком налаживании отношений в долгосрочной перспективе речи быть не может. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
14 июля в большинстве муниципальных собраний Грузии состоятся первые заседания новоизбранных членов Сакребулу. В этот же день служат полномочия уже бывшие депутаты и главы управ Гамгебели. В каждом районе члены Сакребулу и сотрудники аппаратов по-своему подытоживают свою работу. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Любовь к премиальным не чужда не только столичным, но и региональным чиновникам и политикам, особенно если речь идет о считанных днях до сложения полномочий бывших депутатов Сакребулу и сотрудников аппарата в местных органах самоуправления. Размеры выписываемых в регионах денежных вознаграждений несоразмерны со столичными ставками. Тем не менее, даже с учетом локальных масштабов, они кажутся большими. Курьезная ситуация сложилась в Ахалцихе. Бюро Сакребулу дважды за один и тот же месяц вынесло решение выписать премии, складывающим полномочия депутатам и сотрудникам местных органов самоуправления. Неожиданно против таких аппетитов выступил исполняющий обязанности главы исполнительного органа Малхаз Жужунадзе. Он отказался подписать распоряжение о выдаче премии, после чего из законодательного органа получил грозное письмо.
В письме сказано, что мое неподчинение приказу вышестоящего должностного лица в лучшем случае будет квалифицироваться как дисциплинарный проступок, а в худшем – как уголовное преступление, то есть превышение полномочий должностным лицом. Если кто-то сочтет, что я совершаю преступление, отказываясь выдать премии сотрудникам дважды в месяц с интервалом в 3 дня, я готов за это ответить.
Заявил сегодня Малхаз Жужунадзе. Однако, если Жужунадзе и прав с моральной точки зрения, то закон работает против него, говорит юрист Ирина Курмашвили. Камгебели – представитель исполнительной власти, который обязан выполнять постановление Сакрыбулу. Если ему не нравится распоряжение, он может это обжаловать в суде. Но обращаться в суд, когда до истечения полномочий остаются считанные дни, Малхаз Жужунадзе не видит смысла. В самом Сакрыбулу, между тем, объясняет, что премию решили выдать за ту колоссальную работу, которую проделывают сотрудники местного органа самоуправления. Первое заседание новоизбранного Сакрыбулу в Ахалцихе, как и в большинстве муниципалитетов Грузии, состоится 14 июля. В отличие от бывших депутатов и глав местных управ Гавгебели, которые вот-вот покинут рабочие места, судьба более 10 тысяч чиновников в регионах остается неясной. Многие убеждены, что не смогут сохранить за собой рабочее место, поэтому пишут заявление об уходе по собственному желанию. Другие, как и глава аппарата Сакрыбулу Лагодехи Георгий Месхишвили, настроены оптимистично. Он занимает эту должность уже 8 лет, поэтому убежден, что его опыт пригодится и новому составу Сакрыбулу, которым большинство принадлежит сторонникам грузинской мечты. Тем не менее, Георгий Месхишвили отмечает, что новым местным властям придется продолжить проекты, которые начали еще члены нацдвижения.
Эти проекты необходимы, людям нужны дороги, вода, и идеология здесь ни при чем.
Говорит Георгий Месхишвили. Новоизбранные гамгебели и депутаты Сакрыбулу пока избегают громких заявлений о кадровых перестановках, не говорят вслух о своих планах, лишь обещают, что приступят к выполнению предвыборных обещаний с первого рабочего дня. Зияб Харисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Наступило время обзора грузинской прессы. С ним из Тбилиси Серго Брегвадзе.
Обещания действующего правительства не рассчитаны на сиюминутное решение. На это требуется 4 года. Однако спустя 2 года после смены власти картина в Грузии такова. Не снижены налоги на электроэнергию, газ, горючее. Безработица не сократилась. Одна из причин в том, что правящая коалиция полностью переключилась на борьбу со своими оппонентами, сказал эксперт Гела Квачантирадзе в интервью газете «Ахали Тауба».
После выборов в органы местного самоуправления власть полностью перейдет в руки действующего правительства. И с 12 июля начнется отсчет сроков по исполнению всех обещаний. У власти больше не будет других оправданий. Коалиция будет вынуждена за оставшиеся 2 года осуществить обещанные народу реформы с максимальной эффективностью.
Говорит Квачантирадзе. Кроме того, он уверен, что для этого необходимы кадровые перестановки в некоторых министерствах страны. В оптимизации нуждается и сама структура управления, поскольку зачастую просто невозможно разобраться, кто за что отвечает в правительстве. Водорегулирующее сооружение, выполняющее также функцию моста, соединяющего порт Поти с остальной Грузией, нуждается в скорейшей реабилитации, пишет газета «Резонанси». В противном случае опасность грозит не только городу, но и дороге, по которой разные грузы экспортируются в другие страны. С 1960 года гидроузел защищает город от затоплений, но из-за окончания эксплуатационного срока и частых технических сбоев он плохо справляется с этой функцией. Мост, построенный 54 года тому назад, рассчитан на проезд 1,5-2 тонных машин, но сегодня по нему переправляются грузовые автомобили весом в 30-40 тонн.
Это объект огромной важности. В случае, если он выйдет из строя, произойдет сбой в работе морского порта Поти. Это очень серьезно скажется на экономике Грузии. Ущерб может достигнуть десятков миллионов лари. Большое количество местных жителей потеряют работу, что очень плохо повлияет на социальный фон. Опасность грозит и городской инфраструктуре, и недвижимости местных жителей.
Считает эксперт в вопросах экономики Мзардж Геренайя. Еще в 2013 году была создана специальная комиссия при Сакребулу города, которая разработала программу реабилитации гидроузла. Но она пока не задействована, говорят в городском совете Поти. Сакребулу считает, что часть затрат на осуществление этой программы обязаны взять на себя Армения и Азербайджан, ведь для этих республик Поти тоже является важнейшим экономическим объектом. Журналист газеты «Алия» Жанна Асанидзе предупреждает граждан Грузии об опасности, с которой может столкнуться каждый в банке крови. Недавно гепатитом С заразился 4-летний ребенок, который до этого пребывал в клинике имени Иашвили в Тбилиси. По словам матери малыша, он был помещен в больницу с диагнозом лейкемия. Через несколько месяцев после последнего переливания крови его состояние стало ухудшаться. Врачи утешили родителя, сказав, что это последствия интоксикации химическими препаратами. По требованию матери ребенка обследовали и обнаружили гепатит С. Директор банка крови Давид Лулиашвили эти утверждения родителей больного ребенка опроверг.
«Мы ежемесячно проверяем кровь. Ведется очень строгий контроль, поэтому говорить, что переливание крови может быть опасным – абсурд. Мы осуществляем 500-600 переливаний в месяц, в год же – более 6 тысяч. И ни разу не было зафиксировано ни одного случая заражения гепатитом С или какой-либо другой инфекцией».
В свою очередь, журналист Жанна Асанидзе вспомнила случай, произошедший несколько лет назад, когда во время переливания крови беременная женщина и ее плод были заражены СПИДом. Медицинское расследование подтвердило, что вирус проник в кровь беременной женщины во время переливания. «То, что было когда-то, ничего не значит», – ответил Давид Лулиашвили журналистке. Он сообщил, что будет проведено соответствующее расследование, которое, как он уверен, исключит предположение, что ребенок заразился гепатитом С во время переливания крови. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Продолжаем программу. С сегодняшнего дня национальная валюта Грузии лари обзавелась собственным графическим символом. Помпезную презентацию в здании Нацбанка провел его президент Георгий Кадагидзе. Эксперты приветствовали факт появления нового символа, однако призвали не преувеличивать значение этого события. Подробности в сюжете нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Конкурс по разработке графического символа лари, который объявил Нацбанк в декабре прошлого года, подошел к концу. Специальная комиссия, в которую входили представители Нацбанка, Госсовета по геральдике и представители министерств и парламентских комитетов, отобрала из 230 заявленных на конкурс образцов 5 лучших эскизов. Они были вынесены на открытое интернет-голосование, после чего, с учетом мнения общественности, комиссия выявила победителя. Им стал художник Малхас Швелидзе, которому досталось премию за победу в конкурсе 2000 лари. Новый символ основан на графическом изображении грузинской буквы «Л», органически дополненной двумя полосками, которые, в отличие от ряда зарубежных аналогов, являются не дополнением, а элементом грузинского написания буквы. На презентации президент Нацбанка Георгий Кадагидзе был немногословен, но очевидно горд, говоря о внесенном его ведомством вкладе в дело популяризации лари.
Это значительный шаг в деле популяризации грузинской валюты. Мы обратились к зарубежным организациям с просьбой ускорить процесс внедрения графического символа лари в международную электронную систему платежей. Настанет день, когда мы станем частью Евросоюза, и нам придется отменить лари. Но до тех пор мы сделаем все, чтобы повысить международное доверие к нашей национальной валюте.
Бывший глава Нацбанка Роман Гоцеридзе поведал, почему графический символ лари не был принят во времена его пребывания на посту.
В мою бытность президентом Нацбанка мы тоже рассматривали возможность аналогичного решения, но не увидели в этом особого практического смысла. Лари не является конвертируемой валютой. В чем польза этого решения? Это можно только приветствовать, если общество будет использовать его графическое изображение в финансовой документации или при составлении ценников в магазинах. Российский рубль – гораздо более известная валюта и тоже не имела своей символики в течение 25 лет. Я сомневаюсь, что кто-либо активно использует его логотип. Так что я бы не стал придавать этому событию большого значения.
Банковский эксперт Лия Илиава иронично заметила, что решение о конкурсе было принято после создания Центробанком России графического изображения рубля.
Нацбанк придает слишком большое значение этому запоздалому решению, так как принятие графического символа лари никак не отразится ни на его конвертации, ни на его стабильности, учитывая состояние грузинской экономики. Весь позитив данного решения состоит лишь в улучшении его узнаваемости при общении с деловыми зарубежными партнерами, при чтении финансовой документации.
Словно предвидя ироничные возражения оппонентов, президент Нацбанка в конце своего выступления подчеркнул, что данное решение приурочено к 20-летию введения лари, который будет отмечаться в будущем году. В связи с этим юбилеем Георгий Кадагидзе пообещал, что обществу следует ожидать других серьезных и значительных нововведений. Впрочем, президент Нацбанка не уточнил, каких именно нововведений. Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вчера в Урус-Мартановском городском суде Чеченской республики был вынесен приговор общественному деятелю, президенту Ассамблеи народов Кавказа Руслану Кутаеву. Подробности в материале нашего корреспондента Магомеда Тареева.
Чеченское правосудие и в этот раз не подвело руководство республики. Кутаев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере» и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В то, что он покупал или хранил наркотики, вряд ли верит даже следователь по этому делу, не говоря уже о суде Дубкове и прочих персонажах этого действа. Вся республика знает, что судят Кутаева исключительно за то, что тот посмел пойти наперекор воле властителя Чечни. Руслан Кутаев ослушался хозяина республики 18 февраля 2014 года, когда, несмотря на строжайший запрет любого упоминания о депортации вайнахов, 23 февраля 1944 года провел в Грозном конференцию, приуроченную к 70-летию этого события. Нет. Кадыров не пытается окончательно вытравить из памяти народа депортацию. Он просто приказал вспоминать обо всех трагических датах в истории Чечни исключительно 10 мая, в день похорон своего отца Ахмад-Хаджи Кадырова. Буквально на следующий день после конференции почти все ее участники были вызваны в администрацию главы республики и покаялись в содеянном. А Кутаев, приглашенный персонально главой администрации Кадырова Магомедом Даудовым, попытался избежать покаяния. Руслан не камикадзе. Он не отказался прийти, но, понимая, что от него потребуют, пообещал встретиться через несколько дней, сказав Даудову, что он за пределами республики. Вероятнее всего, он просто пытался выиграть время, чтобы уехать из республики. Но в Чечне такие номера не проходят. То, что Кутаев находится в Чечне, власти выяснили довольно быстро. Все дороги были перекрыты, а его брат взят в заложники. 20 февраля Кутаева задержали в селе Гихи. Сначала его привезли в Грозный, там, по информации адвоката, его избивали и сам Магомед Даудов, и заместитель министра внутренних дел Чечни Абти Алаудинов. После этого Руслана поместили в подвал, где пытали током. К вечеру того же дня Кутаев подписал признательные показания, что он в момент задержания действительно имел при себе пакет с 3 граммами героина. Процесс над Кутаевым не имел ничего общего с правосудием. Судья Дубков отказал подсудимому в праве на дачу показаний, отклонял все ходатайства со стороны защиты. Даже в вызове свидетелей со стороны защиты было отказано. Зато в суде впервые за всю новейшую историю Чечни давали показания такие люди, как руководитель администрации главы республики Магомед Даудов, известный в Чечне под кличкой «Лорд». Даудов был возмущен не тем, что в Чечне появился первый политический заключенный. Американская правозащитная организация Freedom House признала Руслана Кутаева политическим заключенным. А тем, что его имя и имя Абти Алаутдинова упоминается в прессе как людей, не только причастных к этому делу, но и избивавших Кутаева. Он заявил, что не знаком с подсудимым и потребовал от Кутаева признать, что все это клевета. Но Руслан промолчал. Адвокаты Кутаева будут добиваться пересмотра дела, и, возможно, им придется дойти до Европейского суда по правам человека. Ведь надежд на то, что кто-то из судейского корпуса в России решится выпустить на свободу человека, посмевшего ослушаться Рамзана Кадырова, очень мало. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас наша последняя рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В пятницу в Карловых Варах открылся 49-й международный кинофестиваль, который в последние годы после смены команды организаторов существенно изменил свою концепцию. Параллельно с ним открылся фестиваль и в Болонье, в Италии, фестиваль старого кино, возвращающий зрителя к колыбели кинематографии. О последнем беседует со своим коллегой, журналист русской службы «Радио Свобода» Андрей Шары, беседует со своим коллегой в Италии Дмитрием Волчиком.
Андрей, это фестиваль возвращенного кино, то есть старого, архивного, хранящегося в киномузеях всего мира. Он не уникален. Есть знаменитый фестиваль немого кино в Порденоне, есть в России фестиваль госфильма фонда «Белые столбы», но фестиваль в Болонье самый крупный и собирает тысячи киноманов со всего мира. По вечерам проходят показы на главной площади города и на площади, которая носит имя Пьера Паоло Пазолини. Он родился в Болонье. Это рядом с синематекой местной, которые проводят фестиваль уже 28 лет. Здесь впервые, честно говоря, ожидал, что увижу в залах пожилых людей, ностальгически признающих только кино прошлого века. Но, к моему удивлению, оказалось, что тут очень много молодежи. И я сразу понял, почему. Ведь молодость кинематографа прошла очень весело, преобладали легкомысленные фильмы, комедии, которые и сейчас кажутся смешными. И главный герой фестиваля, самый смешной герой немого кино, это Чарли. Персонажу Чаплина исполнилось в этом году 100 лет. И каждое утро начинается с его короткометражек 10-х годов прошлого века. Помимо Чаплина, здесь показывают японское кино 30-х годов, производство студии Шочику, ретроспективу Жермен Дюлак, ретроспективу Рикардо Фреда, мастера итальянского послевоенного жанрового кино, программу польской новой волны, и самые замечательные сеансы проходят на этой площади Пазолини при помощи столетней давности гигантского угольного кинопроектора, может быть, единственного на свете. Он дымит, как паровоз, и все это в сопровождении топера-виртуоза, который играет и на органу, и на баяне, и на губной гармошке, и на дудочке, ну, как настоящий человек-оркестр. Так что, Андрей, в Болонье очень весело.
Дмитрий, как работают реставраторы старых фильмов?
Ну, вот это парадоксальная вещь, потому что реставрация, как правило, обходится в десятки раз дороже самого фильма. Я был на Берлинском фестивале прошлой зимой на премьере главного реставрационного кинопроекта этого года. Это фильм «Кабинет доктора Каллигари» с живым сопровождением Джона Зорна. Там список спонсоров был в километр длиной. Даже страшно подумать, какие миллионы были на это потрачены. Но вот в Болонье эту версию тоже показали, а также знаменитый фильм Орсона Уэллса «Леди из Шанхая», «Загородную прогулку» Жана Ренуара, короткометражные фильмы Жака Тати, а завершится фестиваль на главной площади Болонье показом знаменитого фильма о группе «Битлз» «Вечер трудного дня». В этом году ему исполняется 50 лет, и представлять его будет режиссер Ричард Лестер. Реставрация фильмов — это настоящая детективная история, ведь в былые времена прокатчики по своему вкусу кромсали пленки, многое материалы сгорало, а режиссерские версии сейчас собирают из фрагментов. Причем лучшие копии зачастую отыскиваются где-то на краю света. Вот так нашли полную версию самого знаменитого фильма немого кино «Метрополис» в Латинской Америке, а первый фильм Альфреда Хичкока в Новой Зеландии. На фестивале в Болонье, кстати говоря, вручаются и награды за лучшую дигитальную обработку старых картин.
Как выглядит программа, посвященная столетию Первой мировой войны? В Европе эта дата сейчас всех волнует, кажется.
Да, вот тут тоже парадокс. В программе множество фильмов 14 года и большие игровые картины, и кинохроника, и короткометражки, и реклама, и ожидаешь ощутить или предчувствие войны, или что-то такое ура-патриотическое, заметить какое-то напряжение, но ничего этого нет. Это комедии или мелодрамы, даже фильм о французских солдатах посвящен не сражениям, а их атакам на модисток в студии «Мадемуазель Фифи». Игровой кинематограф в 2014 году был развлечением, его еще почти не умели использовать как политический или социальный рычаг. Кстати, чуть ли не единственный фильм в этой программе 2014 года, поднимающий какие-то проблемы, которые тогда были в центре общественных дискуссий, это российский фильм «Женщина завтрашнего дня». Он обличает движение суфражисток. Его героиня, эмансипированная женщина, ездит по научным конференциям и трудится, а муж, между тем, заводит любовницу. И мораль такова, что сидела бы дома и не выпендривалась, все было бы у тебя хорошо.
О Болонском кинофестивале старого кино рассказывал специальный корреспондент Радио Свобода в Италии Дмитрий Волчек.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.